Человек, коллектив, общество. Ветер перемен. Материал подготовили Дарья Дорохина и Павел Рыжов.
Как известно, единственный неизменный закон заключается в том, что все в нашей жизни меняется. Всероссийское общество слепых не является исключением из правил. Мне удалось побеседовать с Галиной Юрьевной Долей, новым председателем местной организации «Сокол» МГУ ВОС и с недавних пор членом Совета молодежи при МГО ВОС.
Давайте начнем с того, как вы вообще узнали про Всероссийское общество слепых? Как вам удалось это сделать?
Длинный путь был. Начнем с того, что я 3 года назад потеряла зрение на 80%, причем случилось это внезапно, и после того, как я получила инвалидность, нужно было думать, как жить дальше. И мы стали что-то искать в интернете, спрашивать про знакомых, где-то краем уха слышали про Всероссийское общество слепых, но информации было мало, она была крайне разрознена и, честно говоря, какого-то большого доверия не вызывала. Вообще, в силу, наверное, какой-то своей наивности, я думала, что существует государственная программа реабилитации, и, по идее, тебе должны что-то подсказать или еще что-то. Но в действительности ничего такого нет, к сожалению. И вот пришлось искать пути, так сказать, реабилитации, да, как вернуться к нормальной жизни. Ну и через сарафанное радио узнала уже более подробно про Всероссийское общество слепых, узнала про программы реабилитации. Причем это случилось в Кисловодске. Я сидела в очереди в глазном санатории к врачу и в очереди разговаривала с незрячим, который мне рассказал более подробно про Всероссийское общество слепых, рассказал, что есть центры реабилитации, где тебя учат с тростью, например, ходить, да, или могут бралью обучить, готовить, компьютерная грамотность, то есть основные навыки, которые необходимы слабовидящему или незрячему человеку. Это было весной того года. То есть вот в 2019 я потеряла, а в 2021 я вот только-только стала подходить уже вплотную к Всероссийскому обществу слепых. У меня была основная задача все-таки найти работу. И я позвонила туда, мне говорят, да, мы можем вам помочь, вот вставайте на учет. Я встала на учет, познакомилась с Вероникой. Она меня приобщила к хору, потом я узнала, что есть экскурсии, потом, в принципе, познакомилась с членами местной организации. И параллельно я занималась своим собственным проектом. На своей шкуре, скажем так, ощутила, что после потери зрения у нас нет канала взаимодействия между Всероссийским обществом слепых и бюро медицинского социальной экспертизы. Когда тебе выдают справку об инвалидности, тебя, в принципе, отправляют дальше искать пути, как жить дальше самостоятельно. Было бы здорово, если бы в бюро, например, сообщали о каких-то организациях, которые тебе помогут. Вот мне, к сожалению, никто не сообщил, у меня 2 года, по сути, на это ушло. А вот если бы в бюро сразу об этом говорили, срок бы моей реабилитации, конечно, бы значительно сократился. Я занималась этим проектом, тоже случайно про него узнала. Вот все через сарафанное радио. Я искала, по сути, незрячих людей, спрашивала, как вы живете. Мне рассказали одно, второе, третье. Потом рассказали про курсы компьютерной грамотности. Я когда на них записалась, меня спросили, а у вас нет ли каких-то социальных идей? Я говорю, конечно, есть. Я вот крайне недовольна этой ситуацией, что у нас слепые после потери зрения остаются без поддержки. Вот как бы это все можно было исправить? Они говорят, ну давайте. И вот со своим социальным проектом, когда я его представила, оно вызвало такую яркую реакцию, потому что очень много людей сказало, что это большая проблема, и хоть и ВОЗ как-то пытается ее решить, но все равно это довольно сложно. Ну и меня тогда, наверное, заметили во Всероссийском обществе слепых, да, Московской городской организации. Я дальше продолжала своим заниматься проектом, при этом я была рядовым членом нашей местной организации «Сокол» и работала в благотворительном фонде, помогала детям с ментальными нарушениями, а также ДЦП. И буквально под Новый год мне поступил звонок и сказали, что в местной организации «Сокол», к сожалению, уходит председатель, может быть, вы хотели бы попробовать. Я не знала, стоит, не стоит. Совершенно не знала внутреннюю кухню этой организации. Я работала в благотворительном фонде со зрячими людьми. Да, я помогала людям, да, это в каком-то смысле социальная помощь. Но, с другой стороны, все равно чувствуется, ну, не то чтобы не в своей тарелке, но со своими людьми все гораздо проще. И еще раз все взвесив, я все-таки решила перейти в должность председателя и стала работать с незрячими. Мне стало гораздо легче, потому что ты в своей среде, ты ощущаешь ту же боль, да, что ощущают другие люди, все те же самые проблемы, те же трудности. Ну и вместе месте гораздо проще с этим справляться. Сейчас мне моя профессия нравится. Хотя, конечно, до этого я очень боялась. Сейчас все в порядке, осваиваюсь потихоньку. Прошли выборы, что было тоже довольно-таки непросто.
Чего именно боялись? Вот что было страшно?
Я, честно говоря, боялась, что я могу не справиться, потому что ты сам незрячий, сам слабовидящий, и в каком-то смысле тебе самому нужна помощь. А тут ты в силу профессии помогаешь людям. Все казалось гораздо проще. Я довольно-таки коммуникабельный человек, мне легко устанавливать контакты. Ко мне, например, обращаются люди, мы бы хотели обучиться методу Брайля, да, вот есть поздноослепшие, которые его не знают. Вот приходит девочка и говорит: вы знаете, я вот зрение потеряла полностью, и я когда на улице к кому-то обращаюсь, меня ведут и говорят: ну, тут шрифтом Брайля все написано. Она отвечает: а мне так неудобно, не знаю этот шрифт, мне надо этому, в общем, научиться. У меня есть знакомый, который учился в школе-интернате московском, он с рождения слабовидящий, он это знает, ну почему бы их не свести, вот я их и свела. Потом еще два человека подтянулось. Так у нас образовалась группа из троих человек, которые сейчас изучают метод Брайль. Я бы, например, такой не могла представить вот под Новый год. Сейчас, в принципе, все достижимо. Чем больше я общаюсь с незрячими людьми, тем больше я понимаю, что вообще нет ничего невозможного и нет никаких границ.
Как вас встретил коллектив местной организации «Сокол»?
В целом система такая, что председатель не назначается указом, а председателя должны выбирать. А по ряду причин и в разных ситуациях бывает так, что могут поставить исполняющего обязанности. Вот в данном случае уход Вероники в связи с переездом в другой город послужил основанием для того, чтобы меня поставили исполняющим обязанности. И я, кстати, об этом тоже не знала. Я не знала, что будут выборы. Мне сказали: вот будешь председателем. Я: ну, хорошо, попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. И оказалось так, что когда проходило собрание именно в Московской городской организации, а там было собрание, и там были председатели других местных организаций, мне пришлось выдержать такой прессинг, ответить, кто я, почему. Ну, я могу понять людей. Это довольно-таки такая тесная, закрытая организация в том плане, что, ну, все в каком-то смысле друг друга знают, а тут кто-то со стороны. Но я все рассказала про себя, про свой проект, и меня одобрили. Я выдержала, думаю, вот отлично, поедем знакомиться в «Сокол». Приезжаю в «Сокол», а тут еще бюро сидит. И тоже все такие вот напряжения, а что это за девушка пришла. Ну, кто-то так доброжелательно, а кто-то меня прям начал вопросами валить. А кто ты, а зачем ты, а почему ты, а какие у тебя планы. И, в общем, там привели кучу примеров, что это может быть и не для меня. Это было довольно-таки странно. Вот у меня 2 дня было 2 таких сложных приема, но ничего, я справилась. И потом, в принципе, в каком-то смысле у меня был испытательный срок, потому что в феврале меня назначили, в мае мы провели выборы, вот февраль, март, апрель. А я, в принципе, показала, что да, я пришла здесь не сидеть на стуле, а работать. Ну и выборы, в принципе, это показали. Люди проголосовали за меня, мне было, конечно, очень приятно.
А как складываются отношения с начальством?
Вообще вопрос, кого считать начальством, да, руководством. Я когда только приступила к своим обязанностям, я звонила Александру Николаевичу, председателю Московской городской организации, говорю: а вот перед кем мне отчитываться, а кого мне спрашивать? Он говорит: ну вот смотрите, у меня, у Натальи Ивановны, у Антона Викторовича, там еще назвал несколько имен. Я понимаю, что, ну, в каком-то смысле весь, ну, если так можно назвать, центральный офис Московской городской организации, мое руководство заинтересовано руководство в том, чтобы, как они выражаются, появилась свежая кровь, потому что, к сожалению, общество стареет, и время диктует свои какие-то новые правила, под них нужно подстраиваться, и, соответственно, они заинтересованы в новых молодых членах, потому что предыдущие уходят, молодежь не хочет идти, ну, можно понять, потому что много других приоритетов, да, и вот нужно привлекать, поэтому меня поддерживают, это тоже приятно.
Получается, что вы стали самым молодым председателем Москвы. Каково это вообще? Да. Как остальные председатели к этому относятся?
Интересно, да. Я не знала, что я самый молодой председатель. Для меня, ну вот название председатель, это так в каком-то смысле пафосно звучит. Председатель, вот что-то такое волнующее, такое великолепное. На самом деле я не могу себя с таким апломбом в грудь бить. Я выполняю свою работу и стараюсь для людей. Хотя, может быть, это тоже звучит несколько пафосно, но я в этом нахожу какую-то свою поддержку. Есть такое выражение, я его сама придумала: если хочешь помочь себе, помоги людям. А вот если ты хочешь помочь людям, в первую очередь помоги себе. Вот я хочу помочь себе, я хочу тоже сама чему-то научиться. И в то же время, помогая людям обучиться чему-то, я тоже чему-то научаюсь. на первом приеме было довольно настороженное отношение, потому что не знали, кто и что. Но потом все хорошо. У нас были совместные экскурсии с другими председателями. Все в порядке, все великолепно, все поддерживают. Это вот, кстати, есть в обществе, что существует поддержка. По поводу своего возраста я, в принципе, со стороны других председателей не заметила какого-то особого отношения. В принципе, все мы на равных.
Какие у вас планы есть на будущее, связанные с местной организацией «Сокол»? Что бы хотелось реализовать? Может быть, уже что-то реализовано за эти несколько месяцев?
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наша местная организация, чтобы она росла. И чтобы было больше молодых все-таки членов Всероссийской организации слепых, Московской городской организации, чтобы это было то место, куда человек мог бы прийти, отдохнуть, восстановиться, возможно, поболтать со своими единомышленниками. Конечно, важную роль очень играет внешний вид помещения. Здесь все-таки несколько офисно, хотя ремонт на довольно-таки высоком уровне. Как мне рассказывали, здесь раньше вообще было все очень плохо. Сейчас хорошо, светло, шторы, обои, пианино. Но мне бы, например, хотелось, чтобы здесь было больше чего-то тактильного, потому что ну, незрячим и слабовидящим. В каком-то смысле до лампочки, что там у них, какие обои в цветочек или в клеточку. Но если бы здесь была какая-то зона, где были бы кресла-пуфики, где можно было бы расположиться, да, удобно, включить какой-то фильм с тифлокомментариями, либо просто что-то обсудить, проводить какие-то мастер-классы, возможно, приглашать кого-то из известных людей, чтобы они рассказывали о своем опыте, делились, например, из незрячих, либо приглашать тифлокомментаторов, да, которые вот работают с незрячими. Я знаю, им очень важно получать обратную связь, потому что они работают, да, они знают, что они кому-то там помогают, но когда бы они непосредственно столкнулись с зрителями, для кого они работают, это было бы круто и для зрителей, да, и, соответственно, для тифлокомментаторов. Еще ряд других экспертов, специалистов в любой отрасли, потому что людям это все интересно. Было бы круто, может быть, что-то организовать наподобие клуба знакомств, хотя это что-то, наверное, из советского времени. Но смысл вот в этом – создать тиндер для незрячих на базе «Сокол». Вот сейчас у нас практикуется бачата. Наш тренер Александр, он зрячий, вот он горит идеей свести незрячих молодых людей. Бачата – это такой парный танец, там несколько есть вариаций. И сейчас пилотный проект он обучает на трех парах, апробирует методику, чтобы потом распространить на большее количество незрячих людей. Вот сейчас идет набор, уже есть 15 человек, поэтому мы не делаем здесь разницу по возрасту. Приглашаем всех попробовать себя, это полностью бесплатно. Как раз бачата – это, кстати, прекрасный способ познакомиться с противоположным полом. В мире зрячих это уже давно практикуется, есть целые клубы социальных танцев, где приходят, танцуют, знакомятся, рождаются новые семьи, новые отношения. В общем, жизнь кипит. Почему бы не привнести из мира зрячих такую вот прикольную, да, в каком-то смысле вещь в мир незрячих? Ну, другой вопрос, как они будут там подходить, да, вот, потому что когда ты в зрячий, ты вот стоишь в углу, думаешь, о, я вот хочу потанцевать. Тут тебя подходят и приглашают, да. А тут как незрячему подходить? Мы это тоже думаем, а может быть, какие-то приложения разработать, а может еще что-то. Тут подключаются сами незрячие, говорят, вы мыслите как зрячим помочь незрячим. Нет, это не так. В общем, это все довольно интересно, и мы очень надеемся, что из этого что-то выйдет.
Мы затронули с вами немножко тему молодежи. Вот как всероссийскому обществу привлечь молодежь, на ваш взгляд?
Не хочу я делать различия между зрячими и незрячими. Эта проблема, она актуальна для всех, потому что сейчас в каком-то смысле молодежь довольно-таки тяжело вытащить на улицу. В основном все сидят в социальных сетях, на сайтах знакомств, на форумах. Еще и пандемия внесла свои коррективы, то есть все перемещается в социальное пространство. Людям нравится ТикТок. Ну, давайте здесь создадим пространство, будем свои ТикТоки снимать, да, ВКонтакте, да, какую-то группу создать, какие-то интересные темы для обсуждения. То есть то, что человека волнует. Волнует, опять же, какой-то видеоконтент, да. Возможно, сейчас социальная работа, она набирает популярность. И вот это, кстати, очень классная возможность, что можно помочь как-то незрячим, может быть, набирать каких-то волонтеров, соединять их со зрячими. Может быть, это вызовет какой-то отклик. Еще, конечно, было бы здорово делать, ну, что-то вроде подработок для незрячих, да, что вот можно позвонить во Всероссийское общество слепых, и тебе там могут сходу накидать несколько вариантов, где ты можешь себя попробовать. Приглашать молодежь отвлечься, подумать на какие-то важные темы, возможно, что-то реализовать. Вот это будет привлекать. А вещи наподобие хора, который проходит в 11 часов там, или днем, это не совсем удобно, потому что многие работают, многие так и говорят. Ну, хор – это, конечно, прикольно, но он у вас днем проходит, нам это не подходит. Или вообще им это неинтересно. А вот если бы у нас был какой-то мастер-класс с каким-нибудь специалистом, да, например, для девушек, может быть, это было бы интересно макияж. Для парней, про парней надо подумать, да. Вот. Можно развивать социальные сети, проводить там опросы, мальчики, а что бы вы хотели узнать, да, они вот там пишут, а мы бы хотели узнать там про компьютерные игры или еще что-то. То есть вот в таком направлении нужно идти, и, возможно, тогда молодежь начнет отвлекаться.
Но тут опять же стоит вопрос, как молодежь узнать про Всероссийское общество слепых, и вот вы реализовывали проект. Какие вообще результаты? Много ли людей удалось привлечь к обществу слепых, если так можно выразиться?
У нас прям не было такого опроса либо исследования. К сожалению, вот подсчитать, сколько человек пришло, мы не можем. Единственное, что я могу сказать, что мы готовили плакаты и листовки, которые подлежали размещению в бюро медико-социальной экспертизы. Смысл в чем, что когда человек сидит в очереди, как правило, он не один, а со своим зрячим спутником, ждет своей очереди, чтобы пройти комиссию, на стенде он мог найти информацию о том, что есть Российское общество слепых, где вам помогут, вам подскажут, вас направят, вас выслушают. Там был расположен QR-код, при сканировании которого ты мог попасть на сайт МГУ ВОЗ. Мы очень надеемся, что люди читали и переходили. Плюс последние 2 года из-за пандемии справки об инвалидности выдавали заочно. И мы подготовили листовки с тем же самым содержанием, что и на плакатах, что, получая инвалидность, не значит, что жизнь закончится. Если Российское общество слепых, пожалуйста, вот обращайтесь. Мы пытались сделать все возможное, чтобы действительно люди узнавали про Всероссийское общество слепых и не теряли надежду. Вот для меня это, честно, очень важно, чтобы человек, который теряет зрение, не терял надежду. А многие, к сожалению, на этом этапе останавливаются и уже считают, что жизнь закончена. И наш секретарь Светлана Витальевна, которая проработала в центральном управлении много лет, она говорит, что часто им звонили люди и говорили, дайте нам контакты дома для незрячих, либо дома престарелых. Звонили люди лет под 40, под 50, далеко еще не старые, но они считали, что они потеряли зрение, дальше они не знают, как жить, поэтому они уже предпочтут закончить свою жизнь в доме престарелых. Это, конечно, ужасно. 40 лет – это, по сути, рассвет жизненных сил, и очень жаль, что люди вот сами себя закрывают. Поэтому вот нужно еще вести пропаганду того, чтобы человек не боялся, то, что, потеряв зрение, у него дальше ничего не будет получаться. Еще как будет получаться, еще куча возможностей предоставится. И, кстати, многие незрячие, с кем у меня сейчас большой очень круг знакомых, друзей, они говорят, слушай, я, говорит, до потери зрения у меня была такая скучная жизнь. Дом, работа, работа, дом. А сейчас у меня дом, работа, экскурсия, сплавы, кто-то на скалолазание ходит. Кстати, в Москве очень много активностей проводится. Боишься даже иногда, что что-то не успеть. Многие начинают заниматься тем, чем не занимались. Это, например, творчество. Начинают петь, начинают мастерить что-то, из бисера плести, оригами заниматься.
Как-то реализуется дальше проект? Или он закончился и все?
Я веду социальную сеть ВКонтакте. По своему примеру, когда я потеряла зрение, я полезла в соцсети смотреть, что и как. Помимо того, что мы листовки и плакаты, мы еще сделали путеводитель для незрячих. Мы собрали в ней места, которые адаптированы для слабовидящих и незрячих людей. Это театры, музеи, это, соответственно, все местные организации мы собрали, чтобы человек не искал, к какой он относится, а уже мог, в принципе, по путеводителю определить, в какую местную организацию ему обращаться. Там 9 разделов, больше 100 страниц. Полезная информация, она размещена в социальной сети ВКонтакте. Существует группа, да, в которую можно написать. Плюс я сейчас знаю, скоро выйдет статья на ресурсе «Особый взгляд». Это фонд искусства, наука и спорт, по-моему, Алишера Усманова. Они также занимаются поддержкой незрячих и слабовидящих. Ведут пропаганду о том, что доступно для незрячих. Там расскажут про наш социальный проект. Опять же, люди об этом узнают. К нам не поступало предложение о дополнительной печати, но если поступит, мы обязательно постараемся это организовать. Макеты у нас есть, путеводитель есть как в печатном, так и в электронном виде. Ну, в электронном, соответственно, в безграничном количестве, а в печатном, да, там уже осталось мало экземпляров.
Скажите, пожалуйста, как правильно называется ваш проект, чтобы если люди захотели найти, то легко смогли бы это сделать?
Информбюро «Видимая Москва». Путеводитель для незрячих и слабовидящих. Информбюро.
Какие качества должны быть у председателя, чтобы ему эта работа нравилась? Ну, вообще, он подходил под эту работу. Вот каким должен быть человек? И с профессиональной, наверное, точки зрения, и с личностной.
В первую очередь, конечно, это должно быть неравнодушие. И мне в этом плане очень нравится политика Всероссийского общества слепых о том, что на месте председателя может быть только незрячий либо слабовидящий, потому что он на своей, так сказать, шкуре ощущает, что ощущают другие люди. Потом активная какая-то заинтересованность в том, чтобы помочь. Обязательно человек должен быть социально направленный. Некоторые люди вот прям горят. А у нас есть отделение, по-моему, в нем больше 700 человек, и председателю все мало. Но это действительно большая нагрузка. Вот она еще занимается тем, что ищет, старается помочь. То есть вот человек вот этим вот горит, и без этого не представляет. Вот это совершенно шикарное качество. С профессиональной точки зрения, ну, желательно, конечно, уметь писать красиво письма в управы, спонсорам, в прочие организации, чтобы уметь вызвать интерес. Причем не жалость, это, наверное, ужасное качество. Мне кажется, никто не хочет, чтобы его жалели. А вот именно сопереживание, желание помочь, плюс себя проявить действительно вот как благотворитель. Да? Нужно уметь писать такие письма. Какая-то должна быть психологическая подготовка, потому что обращается очень много людей, и все разные. Кто-то адекватный, да, он все понимает и все воспринимает правильно, да. А кто-то считает, что ему все должны, нужно стараться мягко до человека донести, что не так вот все, к сожалению, в этой жизни. Ты точно такой же человек, и требовать что-то больше – это неправильно. Психологическая подготовка, какое-то образование, которое поможет грамотно писать, да. Ну, в принципе, просто быть хорошим человеком.
Заметили ли вы какие-нибудь трудности уже за то время, пока проработали председателем? Что сложного именно в этой работе?
Незрячих людей много. Каждому помочь, к сожалению, нет возможности, но очень хочется. Для меня, например, важна помощь в части самореализации человека, чтобы он мог себя реализовать в какой-то области. И это не всегда получается. Например, у меня есть знакомый, который незрячий, он прекрасно делает оригами, и он понятия не имеет, куда ему это бумажные изделия сбывать. Вот мне бы очень хотелось бы ему помочь, организовать, может быть, какой-то кружок, а для этого нужно закупать материал, для этого нужно организовывать пространство. На это все требуются финансы. С этим сложности. Сложности иногда практического характера, то есть не всегда возможно дозвониться до незрячего человека. Вот у нас есть один мужчина, например, проходит какое-то мероприятие, и ему нужно присутствовать. И мы заранее обзваниваем и просим прийти. И он недоступен. И ты вот думаешь, боже, что случилось у него? И никакой возможности нет дозвониться. С другими тоже такое бывает. Часто люди не берут трубку. Некоторые не владеют WhatsApp. То есть вот эти все группы Blind Moscow, инфо для незрячих и прочее, они для какой-то части незрячих совершенно недоступны и бесполезны.
Помогает ли вам предыдущий председатель как-то? Направляет, может быть?
Ну, в целом, да. Кстати, одна сложность, то, что у меня компьютер такой полурабочий, на нем довольно сложно работать. Я не знаю, как Вероника справлялась, это действительно сложно, вот его будет желательно заменить. И несмотря на это, Вероника оставила очень хорошую базу после себя. Все по папкам, все легко можно найти. Я ей звоню, говорю, вот я не могу, она там-то, там-то подсказывает, помогает. У нас есть еще одна сторона работы во Всероссийском обществе слепых. Это у нас есть бюро, контрольно-ревизионная комиссия. У нас есть какие-то свои такие внутренние процессы, которые тоже нужно вести. Это довольно-таки большая работа, которая скрыта от посторонних глаз. Так вот, у нас периодически проходят собрания бюро, и Вероника, несмотря на то, что она живет в другом городе, она всегда присоединяется, подсказывает. Вот как раз, когда должна была состояться выборная конференция, там огромное количество тонкостей, и она вот в силу своего опыта подсказывала, вот вам нужно то провести, вот не забудьте, да, или там вам нужно подписи собрать, или еще что-то. То есть она в каком-то смысле направляет, за что ей, конечно, большое спасибо.
В этом плане повезло, потому что, к сожалению, есть случаи, когда не складываются отношения у текущего председателя с предыдущим. Так что это хорошо. Да. Так и будет.
Для меня это удивление. Я вот тоже об этом слышала, но я стараюсь на это не обращать внимания. Я считаю, что мы все в одной лодке. Нам делить здесь, в принципе, нечего. Мы все здесь в одинаковой ситуации. Мы все хотим помочь себе, да, ну и в каком-то смысле и другим людям. возвращаясь к тому, что хочешь помочь другим, помоги себе.